Он был священником. Итак, что было здесь прообразом? Эта крышка была прообразом Христа. Потому что эта крышка очищала народ от невольных грехов, а Христос своей собственной кровью очистил людей от добровольных грехов и установил прямое общение между Богом и людьми. Понятно? Вот непосредственно непрерывное общение между Богом и людьми стало возможным благодаря крови Иисуса Христа. Поэтому сказано, он стал очистилищем, верою в крови его. То есть Христос верой очищает в крови, Бог Отец, вернее, очищает верой, нашей верой, в крови Христа. Ну, когда человек испачкался, что делает с грязью, с грязной одеждой? Воду кладет там, да, мылит там, стирает, и одежда становится чистой. Душа человека испачкалась, человек верит Богу, обращается к Богу за помощью. И Бог опускает душу грешного человека в кровь Христа, да, и кровь Христа смывает всякий грех. И человек становится, получает очищение от Бога. Почему, собственно, без причастия нельзя спастись, понятно? Кровью отмываемся. А где мы кровь берем? Причастие.
А как часто надо причащаться?
Чем чаще, тем лучше.
Каждую неделю?
Можно так, да. То есть, видите, да, собственно, как очищаются люди. Почему, собственно, редко причащаешься, им тяжело жить духовно. У них кровь, у них сил не вливается, понимаете? Они не омываются в крови Христа. Но все это при условии веры происходит. Естественно, человек, если не верит, ему причащаться недопустимо. Поэтому, например, вы не можете, например, неверующий призывать к причастию. Знаете, ни в коем случае. Запрещено это. Сначала к вере призываете, а только через веру подается искупление. Понятно?
Это, наверное, дело священника.
А?
Такое недостаточное. Ну, то есть, продолжает, вот если ему требуется очищение еще, так сказать, крови, значит, он продолжает что-то согрешать.
Ну, может согрешать, к сожалению, мы по себе знаем, да, ведь? Вот, но необходимо это кровью Господню вычищать все это зло. Потому что зло, оно не только поступок, понимаете? Это такой, ну видели, какой процесс. Да, он написан хорошо, сейчас был, только что мы разобрали. Так? Этот процесс, он вымывается кровью Господней. Смывается.
Отец Даниил, ну вот у меня, например, вот есть тетя, которая уже там за 80, но она как бы такая маловерующая. Вот. Но имеет смысл призывать их вот, пойти перед смертью причаститься?
Ей нужно призывать сначала поверить в Христа. Если она в Христа поверит, нужно обязательно причаститься. И дальше вот апостол, вернее, Феофан Затворник толкует. Так, не веры в кровь, а очищение в крови посредством веры. Кто испачкался грязью, обмывается водой, погружаясь в нее, бывает чист. Кто осквернен грехами, омывается, погружаясь в кровь Христова. И чист бывает от всякой греховной скверны. Кровь Христова – это баня, ну, омывающая грехи наши, или баня, омывающая совесть, как мы там говорим, да? Как совершается это погружение? Верой. Верой всякий привлекает на себя очистительную кровь Христа. Кровь Христова по силе своей уже очистила грехи всего мира, да? Сила у нее на это есть. Поэтому, когда говорят, что люди там не можешь, Господи, наши грехи простить и так далее, силы в крови Господне достаточно, понимаете? Но лично каждый делается очищенным верой тогда, когда верой воспринимает на себя очищение или орошение крови Христовой. Таинственно это совершается в водной купели крещения и после слезной купели покаяния. Почему в крещении, понятно, да? Потому что мы погружаемся во что? В смерть Господня, да, трижды, поэтому три дня, как что-то было, три дня в гробу, поэтому трижды погружаемся в воду, так? И выходим из воды, участвуя в воскресении Христа. Почему, собственно говоря, церковь считает нормальным и единственно порядочным по нормальному форме крещения – это погружение. А обливание допускается только как исключение. Итак, и Господь явил это в явлении праведности своей. Сказано, в показании правды его, в прощении грехов, соделанных прежде. То есть, для доказательства праведности своей. Из-за отпущения прежде совершившихся прегрешений. То есть, Господь таким образом показывает, что он прощает не по произволу, да, а являет свою праведность. Чем? Распятием Христа. Распятие Господь заплатил за нас правде Божией, так? Это юридический образ, он точный, потому что правда восстановлена, невинный умер за виновных. Вот удар, он стал, есть очень удивительный текст в книге пророка Иеремии. Бог говорит, вы своим, вот я стою с одной стороны стены, а вы с другой стороны. И ваши грехи сделали пролом в этой стене, чтобы излилась гнев и ярость моя на вас. О, если бы нашелся тот, кто бы стал в проломе между мною и вами. Но нет никого, кто бы стал в проломе, да, и защитил вас. Поэтому я покараю вас, говорит Господь Бог. Да? А Христос стал в проломе, понимаете? Он взял на себя ярость Бога, да, гнев Божий, выпил до конца чашу гнева Бога, и поэтому правда Божия излилась в нас как милосердие.
Я не понимаю, он получается как сам на себя рассердился, что ли?
Он все, Бог рассердился на нас, но наказание он взял на себя.
Наказал сын, сына,
да.
Получается. Рассердился на нас, а наказал сына.
Да. Установил праведность таким образом. Все, справедливость. Иисус и Бог, и человек, он всегда был и тождественным, и не тождественным Богом.
А в чем здесь восстановление справедливости?
Наказание было уплачено, выкуп был уплачен, долг был оплачен. Ну, понимаете, простой момент. Вот, к примеру, вот известный случай такой на Кавказе был. Один из горских князей делал такую норму, издал закон, там страшное воровство началось в том племени. Он дал такую норму, что если всякий, кто там украдет еще раз, тому любому человеку он выдаст 100 плетей. Вот. И попалась на кражу его родная мать. Вот. Он не мог отказаться от приговора, потому что его там перестали уважать. Он говорит, хорошо, я приговариваю к 100 плетям.
Себя.
Вот. А нет, ее. А так как мой долг почти к матери говорит ее защищать, поэтому она ляжет, а я сверху лягу, я возьму удар на себя. Вот так поступил Христос. Понимаете?
Понятно,
понятно, да?
А вы сказали, что непосредственное общение было восстановлено с Богом.
Да.
В чем? В причастии?
В причастии и в богообщении мы можем, мы молимся Богу к Отцу, Он Бог слышит нас, отвечает нам.
А до этого не отвечал разве? И до этого же отвечал.
Праведникам отвечал, да, но люди как-то ощущались очень далекими, потому что далеко были от Бога. Ну, очистилище-то ветхом, знаете, было, да, но оно было образно только. Итак.
А сейчас стал ближе, значит?
Гораздо ближе, ближе, да. Но лучше наш молитвам ветхом, знаете, было невозможно, в принципе.
Но ее и не было.
Да, поэтому, поэтому и Господь и дал молитву эту сейчас. Итак. И сказано дальше, что Господь таким образом дал для доказательства праведности своей, для отпущения перед случившихся грехов. Таким образом, Господь умирает для того, чтобы уничтожить все грехи, которые были прежде. То есть, очень интересное есть объяснение. Федорит говорит, и Амвразиас говорит очень интересную вещь, что раньше тоже Бог иногда как будто бы закрывал глаза на некоторые грехи. Ну, например, Давида взял и простил без выкупа, да? Некоторые говорят, почему он мог прощать раньше без выкупа?
Да.
Вот. Ответ очень простой. Он на эти грехи закрывал глаза именно потому, что он и готовился взять на себя на них наказание, да? Без наказания не осталось ни прелюбодеяния Давида, так? Ни там идолослужения Моносии, царя иудейского, понимаете? Все эти грехи, которых просили прощения, которые Бог тогда прощал, он их прощал условно, то есть потому что он готовился на себя взять наказание за эти грехи, понимаете? Вот это надо понимать. Это некоторые думают, что он просто взял, там перечеркивался жирно. Нет. Это еще не то, что прежде бывшие грехи, их прощение было связано именно с тем, что Бог готовился наказание за них взять на себя. Вот.
Получается, если мы согрешаем, то
да.
Мы подставляем Бога. Да?
Да.
Понятие сознательности греха.
И как вот как будто вопрос рождался апостол, говорит Феофан. Господь пречистый проливает невинную кровь плоти своей. За что? За отпущение прежде бывших грехов. Прощал Бог милостью, а правда не раньше. И раньше. Но правда не была удовлетворена. Вот он воздает ей должное в правде, проливая свою неповинную кровь. И возмещает правде за прежние милости. Таким образом делает, что через прощение прежних грехов правда никакого не понесла ущерба. Понятно? То есть ни разу, ни один грех не был прощен без того, чтобы не было заплачено кровью Христа. Понятно? Ни в прошлом, ни в будущем. Это абсолютно
не настоящее.
Да. Это касается всех времен без исключения. Без крови Христа нет никакой. Просто Господь терпел тогда, да, чтобы потом правде воздать на кресте по всей тяжести.
А батюшка, а вот если человек причащает То есть это исповедовался о причастии, как бы вот он не коснулся. Значит, он грех как бы не совсем.
Нет, грех прощен, но силы-то не получено. Итак, не, вас. Не может. Не может, потому что он праведный. Он не может поступить против своей природы, понятно? Он не может сделать зло, так? Он не может сделать несправедливость. Он не может сделать гадость, понимаете? Не может он это сделать. Природа у него такая, что он это делать не может, в принципе. Есть вещи, которые Бог делать не может, понимаете? Они есть. Он не может сделать зла. Понимаете, вот из этого вытекает, что несправедливость – это зло. Вот и все. Итак, во время снисхождения Бога доказательство праведности его типе в нынешнем времени. То есть как раз во время снисхождения Бога в древности, раньше, происходило это именно из-за этого, да, из-за будущей правды. Чтобы теперь, в настоящее время, явился он праведным и оправдывающим верующего Иисуса. Все эти примеры снисхождения Бога раньше, да, были зачем? Чтобы сейчас явилась его абсолютная праведность и оправдание. Чтобы он явил себя как праведным и оправдывающим верующих в Иисуса. Все эти старые прощения, да? Недаром мы упоминаем там пророка Нафана, да? Который дал прощение Давиду, помните, да? В молитве исповеди говорим. Или Манасию, да? Которого покаянием принял. Почему? Потому что вот эти примеры снисхождения, они были к чему? К тому, чтобы Бог показал себя праведным сейчас. Абсолютно праведно, так? Потому что он прощает нас через своего Сына Иисуса Христа, Бог Отец. Да. Итак, где
это же как раз тоже, это же противоречие справедливости. Вы же сами говорили, что милосердие больше справедливости.
А вот но справедливость была полностью удовлетворена, понимаете, кровью Христа. Именно поэтому излилось милосердие. Бог сдерживает, но Бог делает, что оно могло быть только под условием, что будет заплачена справедливость. Бог долго терпел, чтобы потом заплатить во всей полноте справедливость на кресте. Итак, где похвала? Она исключена. Каким законом? Дел? Нет, но через закон веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верой, независимо от дел закона. Так понятно? То есть апостол говорит теперь, ну чем теперь вам хвалиться, да, вот иудеям? Этим уничтожено. Закон, древний закон уничтожен. Чем законом дел хвалиться? Но он не спас никого. Нет, мы хвалимся законом веры. Новый закон дан, да? Поверь в Христа и получил спасение.
А как же закон не спас никого? Ветхозаветные это люди, что они не спасли.
Они куда шли по смерти?
Вот, ну а потом-то они спасли.
Ну, опять-таки, если Христос не ввел новый закон, они не спасли бы никогда. Они остались бы навечно, и все. Место абсолютно, страна, откуда нет возврата, так и называлось.
И мы
бы туда шли, да? Все бы туда шли без исключения. Новое вмешательство, немыслимое вмешательство Бога, понимаете? Абсолютно ничем не мотивированное. Полное извинение абсолютной праведности Бога. Все под грехом, все туда.
А вот отец Мандикуреев сказал, ну, наверное, решил удивить всех, и сказал, что ада сейчас нет, потому что Христос туда пришел и разрушил ад. Вот действительно так. Вот сейчас ада как бы...
Ну, разрушенный есть-то он. Точно, что он не сказал, что уничтожил. Но разрушил его.
Разрушил, да. То есть сейчас как бы ада вот нет, какой он будет потом, да?
А, после конца мира, да, нет, такого нет. Сейчас есть время заключения душ для грешников. Но тут выход есть, в отличие от прежнего времени. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верой, независимо от дел закона. То есть, значит, оправдывается. То есть делается праведным через веру, да? Вне зависимости от дел закона. Уже все, древний закон не обязательно. Поступай по вере, поступай по тому, как Евангелие, которое дал Христос, и спасешься. Понятно? Древние заповеди, они вошли в Евангелие, да? Древние заповеди, они вырастают из глубин сердца, потому что праведность Бога заставляет поступать по заповедям, понимаете? Но уже не формально исполнение заповеди спасает, да? Не нужно подсчитывать. А вот у меня хватит делать для того, чтобы спастись или нет? Как знаете, есть такое у некоторых людей хобби. Там, да? А вот хватит, не хватит. Там то вот кого-то хватает, то не хватает. Все, мы оправдываемся верой, независимо от дела закона. Да? Праведность через веру вливается в человека, поверив во Христа Иисуса Искупителя, через таинство, так? И в нынешнее время является вот эта новая праведность. Итак, неужели Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, язычников, потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, уничтожаем мы закон веры? Никак, но закон утверждаем. То есть апостол говорит, что ты удивляешься? Вот ты, говорит, иудеи, удивляешься. Что тебе удивляться? Да нет, Бог же ведь он для всех народов. Он и Бог иудеев, но он Бог язычников, он ставил те, и тот, и другой народ, так ведь? Вот поэтому он спасает одинаково и иудеев, и язычников. Нам сейчас нужно доказывать, что он иудеев тоже спасает.
То есть та заповедь, которая вот Иисус да. сказал, что слушай, там Израиль, Бог, наш Бог не единиц, то есть у нас есть Бог всех.
Бог творец вселенной, да, он поэтому Бог всех, конечно же. Поэтому Бог спасает и иудеев, и язычников, если они верят в Иисуса Христа, принимают крещение, ждут его церкви, да? Пьют его кровь, едят его тело, получают жизнь внутри себя, поступают, живут праведностью Бога, да? По Евангелию, и они спасаются через это, да? Спасение вошло внутрь человека, даром оправдания Иисуса Христа. Итак, говорит апостол, отменяем ли мы закон? Нет. Управляем закон, закон мы упраздняем через веру? Нет. А пускай осуществится, но закон мы устанавливаем. То есть то, зачем закон существовал, сейчас наконец-то реализовано. Понятно? Закон существовал зачем? Чтобы людей правильными сделать. У него не получалось, он силы не давал, понимаете? Он показывал, что не надо делать, а силы не давал. А сейчас сила вошла, да, благодать вошла. Вошла праведность Бога. И она оправдывает человека. Поэтому закон мы утверждаем. То, зачем существовал закон, затем он свою задачу исполнил. Поэтому закон прекрасен и хорош. И его задача и закончилась. Потому что наконец наступило немыслимое вмешательство правды Божией. Вот об этом я хотел сегодня рассказать. Но мы его превосходим. Зачем его исполнять?
Нет, я проверю. Тогда можно было бы исполнить?
Теоретически можно, на практике нет.
Как же тогда дается закон, который нельзя
исполнить? Он справедлив. Дается норма справедливости. Понимаете? А человек без силы Божией исполнить не может.
А вот если человек верит в Иисуса Христа, но не старается стяжать силу?
Ну, а что значит верить? Он верит, что Христос и Иисус Мессия, да?
Да. Но вот он конкретно вот не старается стяжать святого.
Ну как же тогда, зачем он там верит?
Во что он верит тогда?
Во что он верит, вот именно?
Нет, ну он верит, но не делает.
Вот вера без дел мертва. Вера без дел мертва, это мертвая вера. Она, это же не вера, это недоверие просто. И все.
Все-таки вера без дел мертва, да?
Ну Писание что говорит? Вот и все. Тебе поняли, какой выход есть, да?
Да.
Это совершенно новый путь. Помните, что христианин бывает действительно человек третьего пути. Немыслимого пути. Понятно? Цените и пользуйтесь. Итак, сейчас ответ на вопрос. Как понимать слово Священное Писание, разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Очень просто. Мученики осудят демонов, мятежных ангелов, так? Своим поступком. Они поставят знаками своих страданий перед лицом Бога и таким образом покажут, что демонов сила как бессильна над ними, да? Демоны будут осуждены за страдания мучеников. Поэтому сказано, что обличились и демонов немощной дерзости, да, когда молимся мученикам, вспоминаем эти слова. То есть они показывают, что демоны оказались бессильными, и их бесплотность не послужила им на пользу. Таким образом, человек из плоти и крови оказывается сильнее дьявола и его темных ангелов. И мученики осудят демонов сами. И по их молитвам демоны будут выброшены в вечный огонь. Недаром мы знаем, что конец мира наступит по молитвам мученика. Помните, когда мы по Калисту проходили, об этом говорили? Итак, второй вопрос. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищение быть равным Богу. Иисус, не являясь образом Божьим, дословно морфе, то есть формой Бога, пребывая в образе существования Бога, не считал для себя хищением быть равным Богу. Он не нуждался в воровстве, чтобы сравняться с Богом, так? Вот есть люди, которые пытаются сравняться с Богом при помощи каких-то там эзотерических знаний, да, пытаются там при помощи каких-то сил каких-то, да, сравняться с Богом. Да, вот такое дьявольское искушение есть.
Колдуны
там, магии, начиная с Адама и Евы такое было. Вот, но Христос в этом не нуждался, он и так равен Богу. Но он напротив, вместо того, чтобы сравниться с Богом, которым и так равен, он себя вместо этого истощил, принял вид раба, то есть принял жизнь раба, стал человеком и образ жизни принял человеческий. Нужно ли звать людей в церковь на причастие, если они не знают символа веры? Допускать до причастия же дело священников. А ответ очень простой. Если человек не знает символ веры, в смысле текста, но верит согласно с текстом веры, звать на причастие можно. Хотя сказать, что символ веры выучить необходимо, это тоже нужно. Вот. Если человек не верит согласно символу, звать его на причастие нельзя. Если человек не верит согласно символу веры, ну в Троицу, например, не верит, так? Богу человека Христа не верит. Звать его на причастие недопустимо.
Сначала
человеку нужно поверить в Святую Троицу, Бога человека Христа, в искупительную жертву, да, а в воскресение плоти, а потом уже исповедоваться и так далее. Если человек после причастия много злословит, злится и раздражается, значит, он не получил прощения на исповеди. Значит, он не каялся в этом на исповеди, значит, не получил прощения.